Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Первая глава с 14 по 18 стих. Виктор, брат Виктор, предварил наше чтение. Он пел буквально слова из Евангелия от Иоанна. «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Один бедный человек всю свою жизнь мечтал совершить морское путешествие. Еще подростком он прочитал объявление о захватывающем круизе, и с тех пор эта мысль о путешествии на большом океанском лайнере в роскошной обстановке не покидала его. Наконец он скопил достаточно денег и купил билет, чтобы отправиться в долгожданное путешествие. Он не мог поверить, что мечта его сбылась. Зная, что позволить себе изысканную пищу он не может, поэтому он запасся разными продуктами. С собой он взял арахисовое масло и хлеб, в расчете на то, что как раз этого запаса на неделю ему хватит. Первые несколько дней круиза были восхитительными. Каждое утро в своей каюте мужчина ел бутерброды с арахисовым маслом, потом выходил на палубу, наслаждался солнечным светом и самим путешествием. Однако к середине недели наш герой стал замечать, что он единственный на корабле не ел изысканную пищу, подаваемую пассажирам. Казалось, что каждый раз, когда он сидел на палубе или отдыхал в гостиной, портье проходил мимо его с подносами, наполненными шикарной пищей. На пятый день круиза мужчина больше не мог терпеть эти бутерброды, он просто не мог на них смотреть. И тогда он уже не выдержал, подошел к этому человеку, который разносил пищу, и сказал: «Скажите мне, как я могу получить один из таких обедов? Мне ужасно хочется приличной пищи. Я готов все делать, что вы скажете, лишь бы только поесть немножко по-человечески». «А что, у вас нет билета?» — ответил человек. «Разве вы не купили билет на этот круиз?» «Конечно же есть», — ответил мужчина. «Но я все свои деньги потратил на билет, а у меня совсем не осталось денег на питание». Тогда ему ответили: «Сударь, — сказал портье, — разве вы не знали, что питание входит в стоимость билета? Вы можете есть все, что пожелаете». Многие христиане живут как этот человек. Они не понимают, что во Христе они приобрели или обрели преизобилующего Иисуса Христа. Многие христиане не понимают, что во Христе они имеют всю полноту, все источники во Христе. И сегодня мы постараемся с вами закончить пролог. Пролог – первые 18 стихов Евангелия от Иоанна. Эти первые 18 стихов, они вобрали в себя многие-многие темы. И сегодня мы заканчиваем это вступление. И потом мы перейдем непосредственно к изучению Евангелия от Иоанна. Сегодня мы постараемся об этом говорить более подробно, о том, что Христос есть выше всего. Христос – преизобилующий источник для каждого человека. Мы видим, как апостол Иоанн утверждает его абсолютную ценность. Иоанн постоянно, стих за стихом, слово за словом, поднимает абсолютную ценность Христа над всем. Он как бы отрезвляет нас, братья и сестры, он трясет нас за плечи и говорит: «Опять возвратитесь ко Христу, живите Христом, ищите в нем все источники». Но, к сожалению, некоторые верующие пытаются заменить Христа в своей жизни чем-то другим. Они довольствуются суррогатами, они довольствуются чем-то отвратительным, что не полезно для их духовного здоровья. Давайте сегодня увидим, что Христос – наш родник, из которого может утолить жажду каждый желающий. Кто желает полноту, тот, кто желает благодать, и тот, кто желает близких отношений со Христом. Итак, мы сегодня с вами увидим вот это изобилие во Христе, мы увидим полноту Христа, мы увидим, как полнота проливается в благодать, и мы увидим, как благодать проявляется в Богоявлении. Полнота, благодать, явление Иисуса Христа. Прочитаем первых два стиха, 14-15. «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное, плейрис, полное благодати истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Иоанн свидетельствует о нем, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». И 16 стих. «И от полноты его все мы приняли». Братья и сестры, хочу вам сказать, Христос полон. Думали ли вы над тем, что Христос обладает совершенной полнотой? Полнота говорит о достаточности Христа, что Его достаточно для всех желающих, кто хочет прийти к Нему и взять от Него все блага. Поэтому в послании к Колоссянам апостол Павел показывает Христа, который обладает всем. 1 глава, 17 стих, написаны такие слова: «И Он, Христос, есть прежде всего, и все им стоит». И Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. И далее 19 стих. Почему Иисус имеет первенство? Почему Иисус Христос глава церкви? Почему им все держится? 19 стих 1 главы послания к Колоссянам. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала вся полнота». 2 глава, 9 стих, в этом же послании мы читаем: «Ибо в Нем, во Христе, обитает вся полнота Божества телесно». Иоанн вторит Павлу: «И от полноты Его все мы приняли». Когда мы, братья и сестры, говорим о Христе, который обладает всей полнотой, мы должны понять, что никто до Христа и никто после Христа не может явить всей полноты людям. Мы имеем в Нем полноту. Полнота, братья и сестры, предполагает отдачу. Если есть в вечности личность, обладающая всей полнотой, то должны быть те, которые должны принять эту полноту от Христа, должны те, которые готовы воспользоваться полнотой во Христе. Поэтому в 12 стихе 1 главы мы читаем, что были те, которые приняли Христа. Не каждый человек отвергает Христа, но в 12 стихе написано, что были те, которые приняли Христа. Чтобы принять, мы должны найти полноту во Христе. Каждый из нас чуть ли не каждый день сталкивается с какой-либо недостаточностью. Братья и сестры, я хочу вам сказать, что вы не родник в некотором смысле. Вы нуждаетесь в постоянном пополнении, вы нуждаетесь в постоянном источнике. Мы недостаточны. Человек имеет нужду в двух сферах – физическая сфера и духовная сфера. Когда мы говорим о физической сфере, мы нуждаемся в пище, мы нуждаемся в воздухе, в воде, мы нуждаемся в защите, мы в безопасности нуждаемся. Когда мы говорим о духовной сфере, то мы нуждаемся в наслаждении, в Боге, мы нуждаемся в смысле жизни, мы нуждаемся в эмоциональном удовлетворении, мы нуждаемся, наша духовная сфера также нуждается в постоянном пополнении. Когда мы смотрим на мир и на то, как люди живут вокруг нас, то мы видим, что мир перекосило. Как вчера меня радикулит перекосил. Мир перекосило в сторону материального. Они поменяли духовность материальными местами. Они думают о материальном больше, духовно они отодвинули в сторону. И поэтому происходят большие проблемы в жизни этих людей. Когда материальное начинает главенствовать над духовным, то желание материальных благ, желание удовлетворения плоти превращается в похоть. Люди живут похотью. Люди пьют из этого родника и не замечают, что вода этого мира заражена радиоактивностью греха. Насколько ужасно их положение. Когда мы говорим о духовной сфере, то важно понять, что люди нуждаются в утолении духовной жажды. У каждого человека есть духовная жажда, но не каждый человек находит полноту во Христе. И это трагедия. Не каждый человек находит полноту во Христе. Если вы посмотрите вокруг себя, братья и сестры, когда вы будете находиться на работе, или, может быть, дома, или вы вышли отдыхать на улицу, посмотрите, образно говоря, многие люди в этом мире склонились у духовных помоек. Они нашли что-то помимо Христа. Они нашли много разных духовных помоев, которые можно назвать ислам, иудаизм, буддизм, коммунизм, человекоцентризм. Много разных измов нашли люди. И они не пожелали принимать Христа, они отодвинули Христа и желают питаться от духовных помоек. Но еще более трагично, братья и сестры, когда это видно в жизни христиан. Еще более трагично, когда мы видим, что люди, те люди, которые ходят в церковь, те люди, которые знают Писание, те люди, которые имеют, как они говорят, близкие отношения со Христом, склонились у духовных помоек. Возможно, в этом зале есть такие братья и сестры, которые отчаянно ищут духовный источник в то время, как они уже есть, когда, в то время, как уже этот источник есть. Есть сложное мнение, даже у некоторых верующих, что само по себе спасение недостаточно, что недостаточно просто прийти ко Христу и обрести все в Нем. Нужно еще что-то добавить к Богу, нужно что-то добавить к полноте Духа Святого. Возможно, вы думаете, что вам не хватает каких-то экстатических переживаний, мистических видений, кто-то мечтает о знамениях и чудесах, кто-то думает и мечтает, вот был бы мне сон и явился бы ангел, кто-то думает, что мистика – это важно в духовной жизни. Некоторые даже начинают думать, что молитва вслух в церкви – это только такая молитва услышана будет Богом. И я хочу вам сказать, что вы уже на грани мистики. Бог слышит и тайные, и явные молитвы. Бог слышит молитвы. Не превращайтесь в мистиков, не ищите помимо Христа что-то еще, что могло бы как-то удовлетворить вас. Возможно, вы думаете, что вам нужно второе благословение. Вы знаете, пятидесятники, харизматы, они носятся и ищут второе благословение. Они говорят, нам недостаточно Иисуса Христа, нам нужно, чтобы особенно Дух Святой второй раз сошел на нас, чтобы Он нас второй раз крестил, чтобы мы получили язык и стали говорить. И тогда наша жизнь преобразится. Тогда мы по-настоящему станем счастливыми людьми. Но на самом деле, братья и сестры, если вы приняли Христа, вы получили всю полноту. Он дарует нам все, что необходимо для возрастания, радости и счастья. Вместо того, чтобы что-то добавлять ко Христу, братья и сестры, мы должны просто научиться пользоваться ресурсами. Мы должны просто подойти к этому человеку и взять с подноса то, что нам принадлежит. Мы не должны жить просто на арахисовом масле день за днем. Мы имеем полноту во Христе. Послушайте, молодежь, это касается и вас. Возможно, вы сейчас думаете, что для настоящего счастья вам мало Христа. И сейчас вы сидите на собрании и мечтаете о чем угодно, только не о том, что Божье. Возможно, мальчики думают об отношениях с девочками. Возможно, девочки думают, как хорошо там в мире. Можно пойти и гулять со всеми подряд, и здорово. И если Христос для вас скучен, вы находитесь в трагичном положении. Если то, к чему вы стремитесь, как проверить, молодежь, как проверить, действительно ли вы живете полнотой Христа? Все ваши желания, все ваши устремления проверяете через призму Христа. Если то, о чем вы мечтаете, никак не проходит через Христа, если то, о чем вы думаете, никак не приводит вас к большей полноте общения со Христом, то я хочу вам сказать, ваши мысли – суть вражда против Бога. Ваши мысли – вражда против Бога. Если вы, братья и сестры, мечтаете о чем-то больше, чем о Христе, вы враждуете с Богом. Христос вас купил, Он имеет полное право на вас. Он заплатил сполна, Он приобрел себе вас. Но мы умудряемся жить для себя. Мы умудряемся искать своих целей в этой жизни. Мы умудряемся жить по каким-то непонятным мотивам и приоритетам в нашей жизни. Но я хочу вам сказать, что Бог, Христос, совершил подвиг спасения не для того, чтобы вы просто были несчастные люди, но наоборот. Христос привел нас к себе, чтобы дать нам всю полноту себя. Поэтому мы и читаем в 14 стихе: «Слово стало плотью, обитало с нами полное, благодать истины», слово «полное», «полнота». И поэтому мы в 16 стихе читаем: «И от полноты Его». Опять Иоанн возвращается к теме полноты. Оно полное, Христос полон, и от полноты Его мы все приняли. Он полон для нас. Поэтому я еще хочу вернуться к молодежи. Почему к молодежи? Потому что недавно прошел лагерь у нас, братья и сестры. Лагерь хорошо прошел, молодежь слышала Писание. И я просто часто общался с молодежью. И мои мысли наполнены о нашей молодежи. Как молодежь наша будет расти? Как она будет строить свою жизнь? Какой у них фундамент? И как дальше они будут развивать свои отношения со Христом? И я хочу продолжить и сказать вам, молодежь, если Христос для вас скучен и обычен, если при упоминании о Нем вы начинаете зевать и искать что-то другое, то знайте, послушайте, знайте, вы променяли Христа на навоз. Да, не улыбайтесь, так оно и есть. Если вы поменяли Христа, если что-то в центре, кроме Христа, вы поменяли Христа на ничто. Так говорит апостол Павел в послании к Филиппийцам 3:8. Он говорит, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. И далее он говорит, для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор. Слово сор буквально, навоз. Он говорит, я все почитаю за навоз ради того, чтобы приобрести Христа. Поэтому не думайте, что вы просто увлеклись чем-то более-менее хорошим в этой жизни. Что что-то, что, чем можно увлекаться помимо Христа, не, если это что-то не включено в вашу систему ценностей, если это не направлено к Богу, то это просто ничто, пустота. Помните, истинная полнота только в Нем. Хочу призвать всю церковь. Братья и сестры, подражайте Иоанну Крестителю. Давайте прочитаем 15 стих. Смотрите, что Иоанн говорил. Иоанн свидетельствует о нем. И восклицая, говорит. Послушайте, Иоанн, свидетельствуя о нем, о Христе. Как он свидетельствует? Восклицая, говорит. Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня. Я хочу вам напомнить, братья и сестры, вся жизнь Иоанна Крестителя, все его служение было сосредоточено на Христе. Это означало, что для Крестителя Христос действительно был полнотой. Он всю свою жизнь черпал из Христа, хотя он был таким же человеком, как и мы. Он не искал каких-то других источников, каких-то новых переживаний, каких-то тайных познаний. Он знал, что тот, кто моложе его на полгода, вы знаете, Христос родился полгода спустя. В 15 стихе он говорит, он был прежде меня. Он был прежде меня. Тот, кто идет ко мне. Посмотрите, 15 стих. Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня. Мы видим, насколько глубоко Иоанн понимает Христа. Христос для него не просто был проходящий человек, он черпал из полноты Христа. Почему? Потому что он видел, что Христос вечен в прошлом. И мы много с вами об этом говорили уже, о вечности, о том, что Христос предсуществовал, о том, что Христос до рождения уже был. И эта мысль Иоанна Крестителя заполняла его сердце. Вы сможете объяснить, братья и сестры, что Христос был всегда в прошлом? Подумайте только немножко об этом. Христос был 1000 лет назад, 1 000 000 000 лет назад, когда не было времени, Христос был, и когда не было ничего, Христос был, и Он был всегда в прошлом, был всегда в прошлом. Только одно качество Христа как Бога, Его вечность, уже проливает на нас всю полноту. Итак, мы говорим о полноте, которая имеет вечный логос. Вы могли заметить, что в 14 и 16 стихе дважды упоминается о полноте Христа. Вторая истина, которая может утолить ваши сердца, ваши души. Не только Христос полон, но эта полнота обязательно проливается на людей. Вы хотели бы узнать, но ты говоришь много о полноте, но что содержится в этой полноте? Володя, скажи, я хочу знать, а что я буду черпать из этой полноты? И мы читаем 16 стих. «И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать». Полнота проливается в преизобилующей благодати. Благодать – это то самое слово, которое заключает в себе все богатства, данные нам во Христе. Братья и сестры, благодать – это величественное слово. Еще раз повторю, благодать – это величественное слово. Это слово повторяется в Евангелии 150 раз, когда речь идет о Божьем благоволении, изливающем на незаслуженных это людей, незаслуживающих это людей. Благодать – это когда мы с вами ничего не заслуживаем, а Бог проливает обилие благодати, обилие благ, обилие даров на нас. Вот что такое благодать. Благодать – незаслуженное благоволение Бога по отношению к человеку. Бог простирает к верующему благую волю. Это и есть благодать. Благодать – это средство, через которое мы получаем все физические и духовные блага. Даже если ты не верующий человек, даже если ты не преклонился перед Христом, ты уже имеешь часть благодати Божией. Думали ли вы, братья и сестры, что Иисус Христос настолько изобилует благодатью, что часть благодати Он проливает на каждого человека, на того человека, который противится Ему, на человека, который постоянно идет против Бога, который грешит против Бога. И Бог все равно проливает на него благодать. Богословы такую благодать называют общей благодатью. Общая благодать. Это Божья постоянная забота обо всем творении. Когда Бог заботится о всем творении, что Он делает? Он восполняет нужду людей, давая дождь и солнце. Посредством общей благодати Бог удерживает человечество от полноты разложения. Братья и сестры, если бы Бог убрал благодать, то у людей, неверующих людей, случился бы казус в голове. Они бы просто перестали иметь ценности, и мир был бы просто неуправляем. Посмотрите, неверующие люди все равно, они придерживаются каких-то моральных устоев. Люди как бы сдерживаемы благодатью, чтобы не съесть друг друга, поэтому мы имеем еще условия жить здесь. И все это происходит, потому что Бог держит мир от того, чтобы в конечном итоге мир не съел себя. Это и есть общая благодать. Бог проливает эту общую благодать. Но когда мы говорим о христианах, то христиане выделяются из этой категории людей. На христиан проливается особая благодать. Эта благодать неистощима и безгранична. Откройте послание к Ефесянам. Первая глава. Мы прочитаем с вами первые стихи. Мы увидим, как апостол Павел постоянно возвращается к теме благодати. Он постоянно хочет говорить о благодати. И во вступлении он уже поднимает это слово, он говорит об этом. Послание к Ефесянам, 1 глава. Он начинает с первого стиха. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым, верным во Христе Иисусе». Второй стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Смотрите, апостол Павел ценит благодать, он считает нужным начинать свое приветствие с благодати. Как вы приветствуете друг друга, братья и сестры? Понимаете ли, что у вас есть ценность благодати? Было бы неплохо, если иногда вы будете говорить: «Благодать тебе, сестра, благодать тебе, брат». Значит, вы понимаете, что вы имеете полноту благодати. И далее он говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца». И далее он говорит в третьем стихе об источнике, о всем, на чем все стоит. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». В четвертом стихе он говорит об избрании. Смотрите, он говорит: вот Бог, который благословил вас, как же Он благословил? Первое благословение: Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Пятый стих продолжает тему избрания. Он говорит: предопределив установить нас себе через Иисуса Христа. Смотрите, первое – избрание, благословение, потом усыновление, благословение. И потом дальше он опять возвращается к благодати. Он говорит такие слова: «Все это сделал Бог по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей». Все это сделал Бог. Избрание, призвание, усыновление, искупление, возрождение, вечное небо, вечные небеса. Все это Бог сделал по благоволению благодати Своей. Далее он говорит, смотрите, которую Он... Такие слова сложные для восприятия, но Павел это пишет. Смотрите, этой благодатью Он облагодатствовал нас в возлюбленном во Христе. И далее он говорит в 7 стихе, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати. Апостол Павел постоянно возвращается к теме благодати. Благодать, благодать, богатство благодати, источник благодати, преизобилующая благодать. Это не пустые слова, братья и сестры. Это не пустое для Павла. Он понимает, что все, что мы имеем, братья и сестры, каждое ваше дыхание, каждые ваши мысли, о чем вы можете думать и мечтать, все, что вы движетесь и существуете, только по благодати Божией. Потому что мы с вами несовершенны, и каждый день мы в чем-то отступаемся, в чем-то мы бываем неправы перед Богом, и Бог благодатью закрывает нас. Он проливает благодать на нас и держит нас в руке своей день за днем. Послание к Ефесянам 2:8 говорит: «Благодатью мы спасены». Римлянам 5:2 говорит, что «благодатью мы стоим в вере». Там так и написано: «Мы стоим благодатью». Благодать утверждает наше спасение. Ефесянам 2:5-8 утверждает наше спасение, дает нам победу в искушениях. Второе послание к Коринфянам, 12 глава. «Благодатью, братья и сестры, вы имеете победу в искушениях». Благодатью Бог помогает переносить нам скорби и страдания. 1 Петра 5:10. Она помогает нам понимать Слово Божье. Братья и сестры, вы бы не могли ничего понимать, если бы не благодать. Она влечет нас к общению, молитве и дает способность эффективно служить. Вы думаете, вы просто захотели идти за Богом? Эта благодать дала вам желание следовать за Христом. Эта благодать вам дает способность молиться и обращаться ко Христу. Поэтому благодать объемлет нас спереди и сзади. Благодать – это сфера, в которую помещается верующий человек. Мы живем и твердо стоим, братья и сестры, в атмосфере вседостаточной благодати. Думали ли вы о благодати так? В 16 стихе записано одно из самых замечательных высказываний о нашем Господе, как источнике благодати. Посмотрите 16 стих Евангелия от Иоанна. Вернемся в Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. «И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать». Благодать на благодать говорит о накоплении благодати, о избытке благодати, принадлежащей нам каждый день. Она не ограничена, она достаточна для всяких нужд. Апостол Павел называет ее обилие благодати, богатство благодати, преизбыток благодати. Павел, или Петр, вернее, называет ее многоразличной или многоцветной благодатью. Удивительно. Я, честное слово, братья и сестры, я раньше не думал так о благодати. Когда я стал только думать, исследовать и посмотрел стихи, очень много мест Писания, которые постоянно возвращают нас к теме благодати. А благодать, что это такое? Это благоволение Бога, благая воля Бога к людям, которые недостойны этого. Послушайте, Бог постоянно обращает нам к свое лицо. Он постоянно хочет иметь с нами диалог, Он хочет иметь близкие отношения с нами, и при этом эти отношения безусловны. Он не говорит: вот ты должен это сделать, тогда я обращусь к тебе. Он говорит: все Христос исполнил, и я хочу иметь с тобой отношения, с таким, какой ты есть. Посмотрите 17 стих, братья и сестры. Когда он сказал о том, что Иисус Христос – источник благодати, далее он продолжает: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Это сложные очень стихи, братья и сестры. На самом деле, я понимаю, что есть места, послушайте, я хочу приготовить вас. Есть места в Писании, которые очень практичны. Когда проповедуешь на эту тему, очень много применений на эту тему. Можно говорить постоянно, и вам интересно, это к моей жизни. Но когда мы с вами исследуем Евангелие от Иоанна, то первые 18 стихов, этот пролог, знаете, что делает Иоанн там? Он просто превозносит Христа. Он хочет показать Его ценность для нас. И здесь, знаете, какое одно единственное применение? Ценить Христа больше в своей жизни. Прийти ко Христу, искать Христа. Вот одно применение. Поэтому я постоянно вам сейчас говорю, я не могу по-другому говорить. Иоанн только постоянно возвращается к теме о Христе. И я проповедую вам то, что написано в Писании. И поэтому в 17 стихе он говорит: «Закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Что здесь хочет он подчеркнуть? Он хочет сказать: благодать выше закона. Знаете, что такое закон? Закон Моисеев. Знаете вообще установление закона? Закон постоянно что-то требует от человека. Закон постоянно ставит нас в определенные условия. Благодать, она безусловна. Итак, мы не должны думать, что благодать и истина отсутствовали во времена Моисея. На самом деле и во времена Моисея Бог проливал благодать, потому что мы слышим такие слова, когда Бог проходил мимо Моисея и явил свою славу. Бог сказал в своем характере такие слова: «Я Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Смотрите, сколько слов, которые являют благость Бога в отношении людей. Но вот что очень важное. Все то, что было провозглашено в Ветхом Завете, все то, что говорилось о благах Христа или Бога, это все сконцентрировано в Иисусе Христе. Это все наполнено во Христе. Христос – истинный источник благодати для нас. Потому что закон сам по себе не был способен спасти человека. Закон сам по себе был зеркалом, а не мылом. Он не мог омыть человека от грехов, он только показывал на грехи людей. Закон не было силы, которая бы животворила. Смотрите, нигде вы не найдете, чтобы закон дал жизнь людям. Закон только говорит о том, что мы должны делать. Закон являл святость, послушайте, закон являл святость Бога, но не воспроизводил эту святость в людях. Поэтому евреи постоянно возвращались ко грехам. Поэтому евреи постоянно спотыкались. Поэтому в течение 40 лет весь народ вымер в этой пустыне. Потому что закон требовал от них, но не давал способности им жить святую жизнь. Закон ожидал абсолютно праведных дел. Благодать не требует дел. Благодать говорит: «Я даром даю во Христе тебе праведность. Я тебе даю даром во Христе все». Итак, мы говорили с вами о полноте во Христе. Христос полон, абсолютно полон. И эта абсолютная полнота Христа изливается в изобилующую благодать. И третья истина о Христе. Изобилующая благодать Христа проявляется в Богоявлении. Посмотрите 18 стих. Мы читаем. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». На самом деле, если мы хорошо знаем Ветхий Завет, то нам несколько непонятно это утверждение. Бога не видел никто никогда. Потому что, я бы так сказал, Моисей лицом к лицу встречался с Богом. Авраам общался, был другом Бога, он так и назван. Адам и Ева ходили в Эдемском саду, и там написано, что Бог ходил в Эдемском саду в прохладе дня. Непонятное утверждение. Бога не видел никто никогда. Но знаете, в каком смысле здесь говорится? Да, на самом деле, в полноте, в той полноте, которую явил Христос, никто никогда не видел Бога. Потому что если по-настоящему человек бы пришел лицом к лицу к Богу, он тут же был бы поражен насмерть. И мы читаем: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Объясните мне, как вы думаете, почему так важно нам увидеть Бога? Почему здесь Иоанн говорит: «Бога не видел никто никогда»? И многие могут сказать: «Ну, хорошо, я всю жизнь прожил и не видел Бога, и ничего, нормально». Здравствую! Много людей не видели Бога, и зачем мне это нужно? Я живу без Бога и нормально. Знаете, почему очень важная тема – видение Бога? Дело в том, что мы с вами сейчас, можно так сказать, во времени находимся. Но придет момент жизни, точка вашей жизни, братья и сестры, когда вы из времени войдете в вечность. Так вот, послушайте, вечность наполнена самой великой личностью – это Богом. Так вот, послушайте, Бог обязательно будет искать встречи с вами, потому что вы пришли в Его, можно так сказать, апартаменты. Так вот, когда вы явитесь перед Богом, вы обязательно должны предстать перед Ним, и каждый из нас увидит Бога. Вы знаете, что такое ад? Ад – это следствие встречи Бога с человеком. Знаете, что такое рай? Это следствие встречи Бога с прощенным грешником. В первом случае люди попадут в ад, потому что они встретятся, увидят Бога, но у них не будет ничего защитить себя от видения Бога. И Бог отправит их в преисподнюю. Другие люди придут, и они прощенные грешники, и они смогут видеть Бога через Христа, и они окажутся в раю. Поэтому можно сказать, что в аду люди будут видеть Бога в Его гневе. Подумайте об этом. В аду люди будут видеть Бога в Его гневе, в Его ярости, в Его справедливости. Они будут видеть Бога, который защищает свою святость. В раю мы увидим Бога милующего, любящего, прощающего, того, кто свят, и тот, который дал нам часть своей святости. Так вот, братья и сестры, друзья, если вы хотите увидеть Бога в раю в вечности, вы должны разглядеть Бога в Иисусе Христе. Если вы хотите увидеть Бога в вечности, и чтобы ваша обстановка была не ад, вам нужно, крайне необходимо увидеть Бога здесь на земле в Иисусе Христе. И поэтому Иоанн говорит: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Иоанн начинает с утверждения, а потом отвечает: «Как же нам увидеть Бога?» Он говорит еще о трех качествах Христа. Он говорит о том, что Христос может явить нам Бога. Почему? Потому что Он единородный Сын. Иисус Христос первое качество имеет. Он уникален по своей природе, поэтому Он может явить нам Бога. Он уникален. Нет другого такого во вселенной. Слово «единородный» не означает производить на свет, не означает родить. Это несколько неправильно. «Единородный» означает единственный, возлюбленный, исключительный, уникальный. Вот что значит «единородный». Это свидетельствует о том, что кто-то любит Христа больше всего остального. Бог Отец любит уникальным образом Иисуса Христа. И поэтому Он говорит: «Единородный Сын, Он может явить Меня». Второе качество Христа, которое в этом стихе заключено: «Тот, кто вечен и предсуществующий, может явить Христа, явить Бога». Смотрите, единородный Сын, сущий, слово «сущий» не было такого никогда. То есть можно сказать «сущий», Он жил всегда, в вечности был всегда. Если ты претендуешь явить людям Бога, тебе нужно быть уникальным, единородным, тебе нужно быть сущим. Никто не может быть таким, как Христос. Поэтому мы видим, Он уникален, Он вечно существующий. И третье качество, которое дает возможность Христу явить Бога. Тот, кто был в непосредственной близости к Отцу. Посмотрите, сущий в недре Отчим, Он явил. Сущий в недре Отчим напоминает нам две картины. Помните историю с Лазарем, который был, постоянно лежал, и псы лизали его струпья, и потом умер Лазарь и богач. Помните эту историю? Так вот потом, когда богач посмотрел наверх и увидел там Лазаря лежащего. Это написано: «Он возлежал на лоне Авраамовом». То же самое выражение, что и здесь, в 1.18. «Сущий в недре Отчим» — это буквально «возлежать на груди у Авраама». То же самое слово используется в Евангелии от Иоанна, 13 глава, 23 стих, когда мы видим последнюю вечерю, мы видим Иоанна, автора этого Евангелия. И он лежит на груди у Иисуса Христа. То же самое слово. Иоанн постоянно лежал поближе к Иисусу Христу. Он буквально был так близко ко Христу. И это же слово здесь написано: «Сущий в недре Отчим». Послушайте, это уникально, удивительно. Иисус Христос возлежал на груди Отца. Он был так близко к Отцу. Они имели такую близкую связь. И вот только Он может явить нам Отца. Поэтому Иисус Христос говорит такие слова. Послушайте. В Матфея 11:27: «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому хочет Сын открыть». Посмотрите, нету никого, кто по-настоящему знает Отца. Поэтому Иисус Христос, Он может в полноте нам рассказать об Отце. Можно так сказать, Иисус Христос берет нас. Посредством Своей крови Он делает нас способными прийти в недра Отца. Он вводит нас в общение с Отцом. Он говорит: «Я был в недре Отца. Я был так близок к Отцу. Я хочу, чтобы вы так же были близки к Отцу». Поэтому в послании к Римлянам, в 8 главе, есть такие слова, что мы взываем: «Авва, Папочка». Вы думали об этом? Мы молимся Богу Вселенной и говорим: «Папочка». Как это возможно? Это возможно только, когда Христос берет нас и ведет в недра Отца, ведет в близкие отношения с Отцом. Поэтому мы можем молиться: «Отец, Отче, Папочка, услышь меня». Итак, абсолютная полнота Христа, преизобилующая благодать, полнота проливается в благодать. Благодать проявляется в том, что Он являет нам Бога Отца. Это все, что мы имеем во Христе. Мы не должны с вами искать каких-то других источников, братья и сестры. Мы не должны искать какой-то полноты в ком-то или в чем-то другом. Молодежь, ищите полноты во Христе. Пускай ваша жизнь будет направлена Христом. Пускай все ваши чувства, желания будут трансформированы через Христа. Пускай вы будете послушны Христу, братья и сестры, ищите, все во Христе есть. Мы все имеем во Христе. Пусть истина о том, что у нас есть Христос, как преизобилующий источник всего необходимого, войдет в ваше сердце и наполнит вашу жизнь радостью и благодарностью Богу. Не спешите к отравленным источникам этого мира, тогда как мы имеем такое избыток во Христе. Живите Христом. Давайте встанем, помолимся. Господь, Ты полон, Ты избыток благодати в Тебе есть, Господь. Ты проливаешь этот избыток благодати на нас, и благодатью мы живем и стоим. Мы имеем в Тебе все ценности, все алмазы, все драгоценности. Дай нам, Господь, не подражать этому миру. Дай нам не подражать Израилю, который постоянно уклонялся в идолопоклонство, который постоянно жил чем-то другим, но не Тобой. Господь, я вижу, что многие-многие люди называют себя христианами, но не живут Тобой по-настоящему. Постоянно нас что-то отвлекает от Тебя. Да, мы понимаем, что мы должны работать, мы должны кормить семьи, мы должны делать какую-то, совершать ответственность в этом мире, но пускай это не вытеснит Тебя, пускай мы все это делаем в свете истины Тебе, в свете Твоей благодати, в свете того, что Ты источник нашей жизни. Господь, я молю и прошу, чтобы люди нашей церкви по-настоящему жили Тобой, чтобы люди нашей церкви по-настоящему желали видеть Тебя через Тебя, чтобы люди искали Отца через Тебя, чтобы люди желали вот этих уникальных, близких отношений с Богом Отцом. Я прошу, чтобы эти духовные истины, они не простые истины, сейчас Ты объяснял людям нашей церкви, чтобы люди воспринимали это и понимали, о чем идет речь в Евангелии от Иоанна, в этих стихах. Благодарность Тебе за все, великий Бог, Отец вечности. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!